спорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». И по пятницам у нас, как всегда, обзор событий недели. Сегодня этот обзор проведу я, Владимир Иванов. И я рад представить моих сегодняшних собеседников. В студии у меня сегодня политолог Вейкос Политис. Вейко, добрый день.
День добрый.
И на прямой телефонной связи с нами сегодня тоже политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Добрый день, господин Розенвалдс.
Добрый день.
Ну, на самом деле, много, как всегда, тем. Есть о чем поговорить, о чем порассуждать, подискутировать. И хочется, наверное, начать с таких более социальных тем. И прежде всего, наверное, позволю себе начать с того, что Латвийская Федерация пенсионеров вновь взывает к помощи, взывает к руководству нашей страны, опубликовала открытое письмо, указывая на то, что растут цены на продукты питания, на услуги первой необходимости, разумеется, на энергоресурсы. И в этой ситуации, конечно же, пенсионеры и те, кто получает и пенсии по возрасту, и инвалидности, к сожалению, они сталкиваются с серьезными проблемами, чтобы, как говорится, за все заплатить по счетам. И в этой связи вот призывает, я имею в виду Федерация пенсионеров, власти выплатить пособие в 200 евро как раз этим пожилым людям. Господин Розенвалдс, давайте с вас начнем. Ваше мнение на сей счет, как вы считаете, 200 евро, я даже не буду спрашивать, много это или мало в нынешних ситуациях, да, но тем не менее, что последует, будет ли реакция и правомерна ли вообще такая просьба со стороны Федерации пенсионеров Латвии?
Ну, они говорят 200, но лучше 500, это если уточнить, да, но, конечно, это не очень, это суммы, которые ничего в принципе, так сказать, не решат, но, наверное, тем пенсионерам с самым низким достатком это бы что-то довольно существенное
помогло.
Помогло, да. И особенно надо учитывать то, что если у нас в Латвии сейчас, так сказать, средняя пенсия где-то там 420-430 по таким расчетам, то у нас 25% пенсионеров получают меньше 300 евро пенсию, а 10%, ну почти 11% меньше 200 евро. Ну тогда понятно, что это будет очень существенная помощь. Но я довольно скептически отношусь к тому, насколько это возможно, потому что ответ будет, скорее всего, что бюджет уже сверстан, бюджет уже все, деньги распределены, и вот то, что мы можем сделать, ну, я имею в виду мы, это я имею в виду, как вы говорите, за правительство,
да.
Ну, вот это то, что мы сделали сейчас для вот эти, так сказать, распределения, меньшая плата за эти сети распределения, вот, да, то, что за
распределительный тариф,
да, распределительные сети, да. Вот, так что я думаю, скорее всего, нет, и мне трудно сейчас сказать, я не экономист, не знаю, сколько это может стоить, сколько это, и второй вопрос, конечно, очень важный, это вопрос, который уже неоднократно поднимался, а что такое маленькая пенсия в Латвии сейчас, да, что это значит, кому давать, кому не давать, потому что давать всем подряд, ну, у тех, у кого пенсия, так сказать, 1000 евро и больше, ну, они, наверное, скажут, ну, мы бы без этого как-то обошлись, а, ну, вот, то есть вопрос в том, как это делить тоже, я думаю, это очень существенно, и в данном случае это, конечно, проявление такой другой комплексной проблемы. Это то, что вообще вот этот уровень пенсионного обеспечения у нас явно недостаточно.
Ну, вообще, Федерация пенсионеров указывает как раз на то, что те механизмы компенсационные, которые у нас в стране существуют, они не способны покрыть стремительное ухудшение уровня жизни вот этих пожилых людей. То есть уровень ухудшается у них, и вся та помощь государства, она, к сожалению, не является такой действенной.
Она, во-первых, не является такой точно направленной, это первое. А второе, конечно, правительство может ответить, и оно будет иметь на это известное право заявить, что, вы знаете, ну мы-то этот энергетический кризис не не вызывали. Ну, хотя да. Тут, конечно, можно говорить о том и дальше, говорить о том, какие ошибки были допущены уже не только в Латвии, а во всей Европейском Союзе с точки зрения вот всех этих энергетических политик и так далее, но это уже другой вопрос.
То есть, получается, тот бюджет Латвии на 2022 год, каждый раз мы слышим, что он социально ответственный, это не про нынешнюю ситуацию, не к пенсионерам это относится сейчас, так получается.
Но я думаю, скорее всего, нет.
Угу. Хорошо. Господин Сполитис, ваше мнение на сей счет? Мы с вами уже немножко здесь подискутировали перед эфиром. 200 евро, скорее всего, вы считаете, что пенсионеры не получат, хотя кому-то эти деньги жизненно важны и необходимы, кому-то нет, наверное, но, тем не менее, вы считаете, что это, может быть, со стороны руководства Федерации пенсионеров очень такой правильный и продуманный ход тоже?
Да, в большом плане согласен с моей коллегой, который в таком макроуровне сказал то, как это сейчас выглядит, потому что ошибки есть, конечно. В демократии это нормально, мы делаем ошибки, и молодой демократии, как Латвии. Но здесь, если мы говорим о Федерации пенсионеров, тогда, конечно, госпожа
Барча,
будучи моей коллегой, когда я был в парламенте, но она точно понимает, как работает парламент, значит, это предвыборный год, значит, сейчас выборы будут, значит, может быть, клюет. Я думаю, что это была мысль пенсионеров, потому что по большому счету, ну, это 200, мы же знаем, у нас разные пенсионеры, у нас есть пенсионеры, которые получают пенсию почти 6 тысяч.
Да ладно.
Месяц. Да, ну,
но их очень совсем мало.
Мы помним наших бывших президентов, да? И есть, конечно, пенсионеры, как господин Розенвалд сказал, которые очень много, 25%, которые получают под 300, и там еще есть доли, которые под 300 получают. Так что здесь, конечно, вопрос, кто разделит. И здесь предлагала ли это Федерация пенсионеров систему, где они знают точно, что у нас есть те, которые, например, там, я назову ипотетически 15 тысяч людей, которые живут под 300 евро, значит, им нужно то и то, и то, и то. Я таких расчетов не видел, потому я очень скептичен на эту сумму 200, потому что, ну, возьмем хотя бы очень просто. 200 евро на 100 тысяч пенсионеров. Ну, это уже, значит, вы видите, какая сумма.
Миллионы и миллионы,
да. Так что здесь, конечно, то, что на разделительное уже сделали, на, значит, прививку, те пенсионеры, которые 60 и старше, тоже получают 200 евро уже 2 месяца. 20 евро каждый месяц уже получили. И получат дальше. Так что здесь мы должны смотреть. Если вопросы коммунальной политики, значит, тарифы, значит, снабжение с теплотой, значит, это
топление,
вопрос местного муниципалитета. Здесь должны они работать. И как они работали, от этого зависит уже, какие тарифы есть, и это уже другая дискуссия.
Да, кстати, вот накануне тоже руководство Латвийского союза самоуправления все-таки не теряет надежды что-то изменить в плане вот коммунальных услуг, стоимости энергоресурсов, в частности, те счета, которые приходят, действительно, зачастую очень неприятны для жителей нашей страны. Они заявили, что в течение 2 недель они все-таки примут какое-то конкретное решение. Я думаю, что здесь тоже самоуправление должно тоже подключиться и как-то помочь. Там есть много пособий, там жилищные пособия всевозможные. Может быть, здесь, скажем так, более правильный путь. Господин Розенвалдс, как вы считаете?
Ну да, но я в данном случае думаю, тогда это в известной мере мяч на стороне государства, потому что в последние годы государство достаточно последовательно снижает ту долю налогов, которые получает самоуправление. Так что в этом смысле это, конечно, и с одной стороны, совершенно согласен, это и проблема самоуправления, потому что в разных самоуправлениях ситуация, она достаточно отличная. А с другой стороны, это, конечно, и вопрос государства, потому что государство не должно, что это, кстати, очень часто характерно для нашего государства, когда с одной стороны одной рукой оно, с одной стороны оно призывает, а с другой стороны что-то отнимает, то, что позволяет как раз эти проблемы решать. Так что в данном случае это, опять же, как я говорю, это такое, должен сказать, комплексная проблема.
Ну да.
Просто так вот решить нельзя. Да.
Господин Сполитис, а может быть просто найдут компромисс какой-то, выплатят всем, но 100 евро, допустим, как вы считаете?
Я не знаю, я просто слышал вчера тоже вечером панорамы и дискуссия между министром регионального развития, был представитель мэра Адажи,
да.
И то, что господин Розенвалд сказал, да, это уменьшение индивидуального находного, доходного налога, это сейчас для самоуправления минус 300 миллионов. Значит, здесь, конечно, представители правительства и союза
самоуправления,
самоуправления, да, должны договариваться, потому что просто так вот мы вам отбираем, и сейчас вы должны здесь большую добавку дать, это так не пройдет. Так что они реально должны сидеть и дискутировать, чтобы понять, что есть что.
Да, наверняка некоторые самоуправления рады были бы помочь своим пенсионерам, но у них отнимают такую возможность.
И здесь еще другой вопрос. Это, я не знаю, как на русском излить, наш фонд.
Фонд выравнивания.
Да, и значит, это тоже вопрос, потому что это проблема для Риги. Реально, так что вот эти вопросы, которые не были решены за все эти десятилетия, они должны сейчас быть решены во время кризиса.
Но в любом случае, мне кажется, какое-то решение, господин Розенвалдс, как вы считаете, должно приниматься очень оперативно.
Я бы хотел, да, тут еще добавить.
Пожалуйста.
Самоуправление, вот как-то, кстати, вот в упомянутой дискуссии, которую господин Сполитис, да, упомянул, мне кажется, она была очень такой характерной. Это еще вопрос, что самоуправление находится в очень сложной ситуации, потому что сейчас переходный период, и они как раз, вот как мне тот же самый господин Спринджукс говорил о том, что вот ВАДА же, например, у них упор был в одном направлении, mm-hmm, а в Царникове они поддерживали как раз вот пенсионеров в большей степени, да, и как это теперь решить этот вопрос, чтобы, в общем-то, на уровне большем самоуправления. Так что сейчас проблем у самоуправления тоже достаточно, и тут я совершенно согласен, что государство и самоуправление должны сесть за один стол и эти проблемы решать.
Ну, в любом случае, какое-то решение должно быть найдено, хотя бы, скажем так, на ближайший вот отопительный сезон, ну, хоть самым малоимущим помочь там, может быть, и надо было.
Не, ну, здесь вопрос, значит, каждое самоуправление знает самый лучший способ, как помочь.
Например, конечно.
Я живу в Саласпилсе, у нас эти проблемы решены, и говоря с людьми, я вижу, что у нас, по большому счету, таких проблем нет, потому что система решена. Ну, например, мы видели, на в начале года были люди, вышли на улице Стопень, значит,
да,
дома не, значит, не инсулированы,
да,
значит,
утеплены,
да, все, да, поставлено на газ, цены пошли вверх в 400%. Если ты даже в нормальной демократии скажешь кому-то, что цены пошли наверх на 100%, это уже ужас. Да. А 400% это
кошмар,
вообще просто кошмар. Да. Так что и Даугавпилс то же самое.
Пример вопрос показательный. Да,
да, да,
да.
Так что они должны будут решать, если они хотят видеть людей на улице.
Угу. Господин Розенвалдс.
И кроме того,
да,
я...
Да, пожалуйста,
если
пожалуйста,
можно, я бы хотел добавить, что и со стороны государства также могут быть такие хотя бы маленькие, очень маленькие, но тем не менее шажки. То есть индексации пенсий, да, чтобы людям пенсионерам не надо было ждать до осени, когда это будет. Раньше же было два раза в год. Может быть, сейчас это можно. Это, по крайней мере, я думаю, очень важно не только конкретный объем денег, который люди получают, но и то, что они видят, что что-то пытаются делать для них. Вот это, мне кажется, тоже очень важно в политике.
Я согласен с господином Розенвалдсом. Здесь реально и самоуправление, и государство вместе должны держать руки на пульсе и,
да,
чувствовать.
Да, да.
А и так можно быть и что-то.
Но все равно какая-то реакция должна быть со стороны государства,
абсолютно,
мне кажется.
Абсолютно.
Здесь двух мнений быть не может. Хорошо, плавно переходим к следующему вопросу. Вакцинировать в обязательном порядке или не вакцинировать в обязательном порядке, еще раз подчеркиваю, людей в возрасте 60+. Господин Эгилс Левис, президент нашей страны, сказал, что если уровень заболеваемости будет расти в нашей стране, придется прибегнуть к таким правилам, которые приняты у нас уже и в других странах Европы. Там даже вакцинируют даже с 50 лет. Господин Сполитис, как вы считаете, к чему это может привести? Мне кажется, что те пожилые люди, все-таки по большому счету, которые хотели провакцинироваться, уже сделали это. Но здесь мы видим, и господин Кришьянис Каринч, премьер-министр страны, заявил, что если не будет каких-то там штрафных санкций или наказаний, то нет смысла вообще говорить об обязательной вакцинации сеньоров этой возрастной категории. Что вы думаете об этом?
Ну, я согласен с премьер-министром, и вообще я не понимаю, в моем круге знакомых все пенсионеры привились, значит, здесь вопросов вообще нет, я не понимаю тех людей, которые до сих пор еще боятся этого.
Mm-hmm.
Но если они не хотят это делать, и если не столкнутся с этой реалией, они просто умрут. Ну, я сам был волонтером в госпитале, работал, видел это все, ужас. Но я не понимаю, если у нас не было бы прививок, тогда я понимал бы проблемы. Но сейчас у нас прививки есть, и они не хотят. Ну, это их выбор.
Да, господин Розенвалдс, как заставить пенсионеров прививаться? Вот вопрос, который, по-моему, мы обсуждаем уже не первый год.
Вы знаете, я думаю, что действительно, с одной стороны, это реальная проблема, которая существует. Потому что если даже сравнить нас с нашими соседями, то у нас, ну, мы по уровню вакцинации общему уже, так сказать, догнали Литву и впереди Эстонии. Но если говорить об уровне вакцинации для старших возрастов, там 59, 60 и старше, то мы отстаем и от Эстонии, и от Литвы в этом плане. И что касается, главная, наверное, наша проблема, даже не столько, сколько у нас заболевает, а сколько у нас умирает.
Это, в этом смысле это факт, мы в лидерах, впереди, к сожалению.
И тоже Эстонии, и Литвы, да, и... В этом смысле это большая проблема, да, но с точки зрения того, как заставлять, вот это, мне кажется, сложный вопрос, да, потому что, ну, не выпускать из дома, что ли, и я думаю, что вот то, что господин Сполити сказал, это свидетельствует также еще об одном, как мне кажется, что если говорить о городах, то тут это все, так сказать, более благополучно, а это вопрос, мне кажется, очень часто... вопрос пенсионеров где-то или сельской местности, да, и вот тут это, и мне кажется, что в данном случае очень важно, и это, мне кажется, у нас много неиспользованных еще пока ресурсов в этом плане, это вопрос логистики, да, вы знаете, я даже убедился, я и вакцинирован, и бустер получил, все, так сказать, в лучшем виде, да, но я сам убедился на своем опыте, когда я пошел вакцинироваться и сказал, вы знаете, вот я только что слышал по телевидению, да, когда господин Думпи сказал, ну что там, какие проблемы, в одно плечо ковид, а в другое плечо грипп, да.
Да.
Я сказал, ну давайте сделайте мне это. Нет, нельзя, надо 2 недели ждать. Я говорю, а чего, я только что слышал по телевидению, да.
Специалист говорил
нет,
это,
у нас
да.
других. Это мне говорят вот здесь в Саукрасте,
да.
Я их не упрекаю, да, но я говорю, ну, ребята, вы хоть говорите что-то одно, и чтобы у вас была общая политика. То есть я думаю, что у нас еще с точки зрения вот этих пожилых людей еще очень много резервов. Я думаю, если бы вот каждому этому пенсионеру приехали бы на дом и сказали, ну, слушайте, ну, нужно это делать, даже не заставляя. Я думаю, что это бы уже имело бы какой-то определенный позитивный эффект. И в этом смысле, мне кажется, нам еще много на уровне государства что делать. В этом
да, но в нашей стране около 100 тысяч пожилых людей в возрасте 60+, еще не вакцинированы. Семейные врачи говорят, у нас нет ресурсов, чтобы добраться до каждого индивидуально и сделать этот укол. Вы думаете, что здесь тоже проблема именно в системе, да?
И я думаю, что вот это, кстати, этот вот вопрос, который вы упомянули, это вопрос о третьем, ну, там обычно говорят, вот у каждого врача, семейного врача, там 2 места рабочих для того, чтобы ему помогать, что вот государство может дать третье, это уже сразу, то есть врачи, они перегружены, и в этом большая проблема. Так что я думаю, что здесь еще очень много что делает государство перед тем, как включать, ну, такие репрессивные меры. А это уже репрессивные меры, скажем прямо.
Да, я с вами согласен. Господин Сполитис, получается так, в принципе, что на самом деле вот эти 100 тысяч человек, которые еще не провакцинированы, многие, я не скажу, что большинство, наверняка бы согласились сделать прививку, если бы действительно до них дошли врачи.
Да, это, я помню, здесь множество дискуссий было, здесь представитель семейных врачей, господин Залпс, тоже сказал, что он все время работает, но у них такая, значит, столь много работы, что просто если государство пошло бы вперед и, значит, занялось этим, значит, с телефонными звонками, хотя дозвонясь до этих пенсионеров и придя к ним дома, это можно было решить. Так что здесь, конечно, это еще есть ресурс, который они используют.
А на ваш взгляд, почему, скажем, вот вопрос об обязательной вакцинации людей в возрасте старше 60 лет, он впервые прозвучал в коалиции, то есть политики начали об этом говорить, а не специалисты, не медики. Почему?
Ну, потому что этот предвыборный год политики думают о своих избирателях, значит, ну, Я ответил бы так.
А может быть, они думают о том, что если ситуация будет ухудшаться, опять-таки потребуют дополнительных ресурсов, выделения финансирования, укрепления больниц и так далее, и все начнется по-новому.
Значит, чем быстрее ты решаешь проблему вакцинации, тем больше возможностей, что тебе легче выйти из этой ситуации. Угу. Если мы смотрим это из интересов правящей коалиции, тогда тем лучше она выйдет из этой ситуации, тем лучше, значит, будут то, как кончится выбор.
Да.
Так что они заинтересованы решать эти вопросы. Сделают это или нет, это уже другой вопрос.
А вы верите вообще, господин Сполотис, что все-таки вот эти 100 тысяч через там, год-два, половина из них будут провакцинированы, или здесь, мне кажется, можно об этом забыть?
Все в зависимости от... Ну, если смотреть то, как до сих пор мы прошли, я бы сказал, если 50% от этих получат, будет хороший результат. Угу. Сожалению.
Да, господин Розенвалдс, вы считаете, что у нас пожилые люди, скажем так, проникнутся всей важностью этой проблемы и пойдут на вакцинацию со временем, разумеется? Или это бесполезно сейчас?
Вы знаете, если мне кажется, что если будет достаточная концентрация ресурсов, и государство этим действительно серьезно займется с точки зрения логистики, я смотрю на этот вопрос оптимистически. Потому что давайте вспомним, как в каких трагических тонах наши же руководители говорили об общей вакцинации еще несколько месяцев назад. Да. И вот за это время мы действительно сделали рывок, и мы сейчас уже выглядим очень неплохо. Да? Так что в этом смысле, если, я еще раз повторяю, если где-то в далеком латвийском регионе к дому подъезжает, скажем, бронетранспортер с врачом со шприцем наготове, да, и таким, знаете, таким вкрадчивым голосом говорит этому пенсионеру, что вот надо, и это действительно государственная задача. Я думаю, это я шучу, конечно, но я думаю, что какая-то доля правды в этом есть, что это может как-то продвинуться вперед. И, ну, мы, наверное, не достигнем тех результатов, которые есть во многих странах Европы, где там уже 100%. В Испании, насколько я знаю, 103%, по-моему, они уже вакцинировали. То есть уже, я не знаю, как это можно получить, наверное, просто какие-то приезжие, да. Вот, но то, что это возможно, этого мы, наверное, не достигнем, но то, что мы должны продвинуться вперед достаточно существенно, потому что это вопрос, как раз я говорю, у нас эти люди, это, кстати, я хотел бы сказать, что вот наша высокая смертность от ковида, она, как мне кажется, свидетельствует прежде всего об общем уровне здоровья населения. И это проблема, вытекающая из вообще тех недостатков, застарелых нашей системы здравоохранения. Вот в этом смысле я вполне понимаю, что когда наши руководители думают о том, что может быть, если вот эти люди начнут массово попадать в больницу, да, но я думаю, что вполне понятно, так сказать, что эти проблемы надо как-то решать.
Господин Сполотис, вы
добавить? С последним комментарием я тоже согласен, что мой коллега тоже сказал, но я просто вспомнил, почему у Испании и у Португалии 100% результат. Так. Мы забываем о том, что они, когда были на пике проблем, они просто решили, что бывший адмирал португальского флота просто занялся этим вопросом. Значит, военные знают, как этим вопросом заняться.
Да-да. Но в этой ситуации все-таки, как вы считаете...
Ну, я же тоже говорил о бронетранспортере, который подъезжает...
Так что наши...
Так, вы...
Мы совпадаем.
Не пугайте наших пожилых людей. Но все-таки в этой ситуации, вот, господин Сполотис, лучше убеждать или пугать, скажем так?
Всегда убеждение лучше, чем пугание. И в армии, и в полиции это понимают. Значит, психологическая подготовка должна быть, и психологически всегда лучше своими людьми работать, нежели с репрессиями.
Понятно. Сейчас небольшая пауза. Во второй части программы мы поговорим, как мне кажется, о вечной проблеме нехватка педагогов. Буквально коснемся немножко этой темы. У нас 1300 педагогов не хватает в школах, ну а также подведем некоторые итоги переговоров Совета Россия-НАТО, которые на этой неделе прошли в Брюсселе.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Программа «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Продолжаем подводить итоги недели. Со мной в студии находится политолог Вейкос Полотис. На прямой телефонной связи еще один политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Господин Розенвалдс, вот вам вопрос как профессору ЛУ. Все-таки более 1000 педагогов нехватка, да, эта проблема у нас не решается. Понятное дело, что каких-то быстрых решений здесь вообще быть не может. Что делать с этой проблемой? Люди не хотят идти учиться на учителей-педагогов, и эта проблема, мне кажется, с каждым годом только усугубляется.
Вы знаете, я думаю, что вот когда мы говорим о том, что у нас не хватает учителей, потому что люди не хотят идти в школы, да?
Да,
ну вот далеко ездить за примером не нужно. Съездите в Финляндию, посмотрите на данные, как там есть конкурс школы, чтобы попасть, потому что профессия учителя очень престижна и хорошо оплачиваема.
Вот это в этом-то и ключ к разгадке, престижно, высоко
оплачиваема. Ну да, вот в этом смысле я думаю, что государство должно решать этот вопрос. А то, что сейчас происходит, я думаю, в этом плане, когда средний уровень заработной платы в школах гораздо ниже, чем в обществе в целом, я думаю, что вот это и ответ, и вот все те меры, которые сейчас принимаются, там какое-то число людей, которые получают просто добавочное образование,
да,
специалисты,
да,
в других отраслях, но эта проблема не решит. И, кстати, я думаю, что вот очень важно также то, о чем все время говорит профсоюз. И это относится, кстати, не только к школам, но и к высшим учебным,
да,
заведениям. Это вопрос, как нагрузка считается. Потому что, простите, я как проработав уже, как, ну, так сказать, больше 40 лет в Латвийском университете, могу сказать, что то, что значительная часть моего времени, она никаким образом не оплачивается. Да? А в школе это еще в большей степени, как мне кажется, проявляется. Отсюда вот это выгорание, отсюда эта неспособность. И тут, я думаю, и что меня больше всего в этом смысле разочаровывает, это такое очень идеалистическое и утопическое и совершенно нереалистическое представление о том, государство и, ну, политиков, о том, как вообще эта система функционирует. Ну, например, вот я сейчас перехожу так плавно на высшее учебное заведение. Вот этот призыв. Ну, давайте обеспечим больше процент иностранных преподавателей. Даже такие утверждения появляются, что вот вузы не хотят. Но это просто абсолютная глупость, потому что вопрос в том, что государство считает, что мы должны повысить этот уровень преподавателей из-за границы за счет наших внутренних ресурсов. Но это, простите, невозможно просто при теперешнем финансировании образования. Так что я думаю, что проблема должна решаться на уровне в плане, ну, такого резкого повышения финансирования образования, причем образование, подчеркиваю, не просто там, важно, конечно, и детские сады, и начальная школа, но это более высокий уровень образования с тем, чтобы мы этот уровень подняли. И, конечно, престиж профессии преподавателя, учителя в школе и преподавателя в высшем учебном заведении.
Господин Сполотис, ваше мнение на сей счет?
Ну, я согласен с своей коллегой на 100%, потому что здесь даже мы не должны так далеко ехать, как в Финляндии. Уже нас северные соседи в Эстонии. По примеру Эстонии, значит, создание государственных гимназий в Эстонии, она решала эту проблему в корне. Но здесь и другой вопрос, потому что если мы смотрим по существу то, что господин Розенвалдс только что сказал, если мы говорим о нагрузках, тогда здесь разные подсчеты, то, что везде я смотрел тоже перед передачей в LSM, Delphi, везде есть, отчитывается, что да, 1300 учителей надо.
Хватает, да.
Но если мы посчитаем и сравниваем это с нагрузками, тогда нам надо на 300 учителей. Потому что если мы возьмем просто эту цифру, 1300 сейчас нам надо. Это революция должна произойти, потому что у нас нет, кто преподает нашим детям. И здесь, конечно, я думаю, что здесь сперва это вопрос Министерства образования, и другое, также это вопрос, значит, Аротбедри,
профсоюзов.
Профсоюзов, значит, они должны вместе прийти к тому, как эти нагрузки пересмотреть, потому что, ну, это ненормально, потому что они говорят, значит, это зарплата из 700 до 1500 перед налогом, значит, это за 40 часов работы в неделю, это 8 часов 5 дней, да?
Да.
Но, как господин Розенвалд сказал, я тоже до сих пор преподаю в университете, я тоже знаю, что много работы, где я читаю, подготавливаюсь, это не оплачивается.
Да.
И то же самое с учителями. И здесь то, что они выгорают, то, что они ненормально, смертельно усталые, ну, за это мы в большом таком меридиане мы еще дорого заплатим, потому что не будет откуда этого энтузиастного учителя взять больше.
Да, и старение кадров, соответственно, тоже происходит. Да, господин Розенвалдс, пожалуйста, да.
Да, я бы хотел еще добавить, я, наверное, уже надоел тем, что я постоянно говорю о том, что эти проблемы комплексные, да. Но опять же, если то, что господин Сполити сказал, да, то есть если считать по нагрузкам, там, в школах и так далее, но у нас проблема заключается и в том, что мы малонаселенная страна. И вот в этом смысле вопрос, наверное, был разумный с точки зрения уровня образования, концентрировать образование, ну, в таких, я бы сказал, центрах, да, и потом обеспечить, чтобы дети туда привозились, да, и чтобы, ну, все. Но это зависит, опять же, от целого ряда других проблем, ну, скажем, к дороге, да, и все это. Так что в этом смысле я думаю, что здесь должна быть программа. И вот если последние на государственном уровне, если в последние годы, ну, что-то делается с точки зрения здравоохранения, то здесь эти проблемы более видны. А вот если говорить об образовании, то я думаю, стратегически эта проблема не менее существенна, чем проблема здоровья населения. Да? И вот в этом смысле, наверное, здесь что-то должно делаться, ну, так, на таком уровне, я бы сказал. Вот. И профсоюзы, как господин Сполити сказал, и правительство, да, и какие-то, и, простите, очень существенные инвестиции. То есть если, скажем, наши политики хотят, чтобы у нас, что мы были как в Тартусском университете, скажем, на том же уровне Латвийский университет. Но, простите, в Тартусском университете в 2 раза меньше студентов и в 3 раза больше финансирования. Но вот когда у меня будет в 6 раз больше на одного студента, то я вам тоже, может быть, о Кембридже и Оксфорде заговорю.
Понятно, господин Розенвалдс. Господин Спольц, еще последняя ваша ремарка.
Нет, добавку я хотел бы сказать, что здесь тоже, чтобы это не выглядело, что вот здесь проблемы, здесь. Мы должны понять тоже то, что только что закончилась территориальная административная реформа. Значит,
да.
Где вопросы решение дорог и, значит, концентрации школ происходит, как мы сейчас говорим. Значит, результаты этого мы тоже увидим не только сразу, год через реформы, мы увидим это где-то в размере 5 лет
как минимум.
Так что реформы сейчас происходят, и, значит, как это еще реформа, значит, обучение, компетенция,
да.
Это реформа происходит, так что мы это увидим через 5 лет, так что сейчас, конечно, во время выборов, конечно, многие будут более популистичные заявления, менее
конечно
популистичные, но я тоже хотел бы сказать радиослушателям, чтобы они задумали, что многие реформы запущены, мы должны, конечно, видеть, как они закончатся, нежели политики одобрят, что финансирование пойдет, чтобы эти реформы нормально закончены были бы.
Что ж, большое спасибо, господин Сполитис. Давайте перейдем к последней теме нашей сегодняшней программы. Минут 6-7 у нас есть. Поговорим о целом раунде переговоров, которые происходили на этой неделе в Европе, и Женева, и Брюссель, и Вена. С одной стороны Россия, с другой стороны США, Украина, НАТО. Господин Сполитис, что вы думаете по этому поводу? У России свои претензии, у НАТО свои претензии. Ситуация на границе России и Украины, вопросы ядерной безопасности и безопасности вообще Европы. НАТО не гарантировало, что Украина или Грузия со временем вступят в этот альянс. Как вы считаете, понятно, что такие переговоры в любом случае, наверное, шаг в правильном направлении, но каких-то конкретных, мне кажется, результатов и не было достигнуто. Мне кажется, даже никто и не ожидал от этих переговоров что-то такого прорывного.
Абсолютно правы, потому что сперва мы должны понять, что вообще, что означали эти хотелки, потому что, видя, что было там написано, Я вспомнил старый анекдот в советское время, когда было сказано, что что-либо не захотела советская индустрия промышленность построить, все равно в конце концов вышел Калашников. Да. Я думаю, что к этому производству присоединился и российский МИД. Угу. Потому что, смотря на то, что они там написали, это было просто... Ну, это не можно называть дипломатией. А до сих пор проблема в том, что мы не знаем, что происходит в голове кремлевского диктатора. И, значит, то, что война и углубление войны можно произойти, это очень возможно, смотря на те очень равновешенные, значит, объявления, которые исходят из Вашингтона, из Брюсселя. Значит, хочешь мир, приготавливайся к войне. Если Россия хочет сделать эту роковую ошибку, ну, это наша была... работа их предупредить. Uh-huh. Значит, предупреждение было сделано. Последнее предупреждение было сделано вчера, когда сказали, что и личные деньги кремлевского диктатора будут арестованы. Но из-за того Кремль сказал, что может быть прерваны отношения с США. Ну, смотрим. Uh-huh. Следуем.
Господин Розенвалдс, как вы смотрите на эти переговоры, в частности, в Брюсселе между НАТО и Россией? Да? Впервые за 2 года они происходили, этот совет собрался, да?
Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать, что, ну, не случайно господин Путин, не говоря, что он, во-первых, говоря, что он очень хороший политик 19 века, да, то есть его рассуждение по поводу этого, рассуждение с точки зрения великих держав где-то да. в 19 века, не случайно его любимым политическим, одним из любимых политических деятелей является Александр III, да, uh-huh. вот, но, с другой стороны, это совершенно невыполнимые требования, потому что здесь же надо обязательно учитывать и напомнить просто нашим слушателям, что речь идет не только об Украине и Грузии, конечно. Речь идет о том, чтобы вообще все военные, так сказать, активности НАТО в бывших странах, вот эти, которые были включены
да.
в НАТО после 1997 года, в том числе и мы, кстати,
да.
чтобы они были прекращены, и что верх всего, это то, что речь идет и о Финляндии, и о Швеции, простите, что это совершенно ясно с самого начала, что это невыполнимые требования. Да? То есть, конечно, можно говорить о том, что вы упомянули в начале, там, ядерное
безопасность, вот
это, сдерживание да, и так да, далее, да. это все важно, и они будут происходить, скорее всего, да. Но мне кажется, что вот эта активность, это такая, ну, так сказать, бурная активность России сейчас, Кремля, скажем, да, она направлена даже не столько на внешнюю, сколько на внутреннюю публику, да. Угу. То есть это вот эта попытка поддержать вот такое представление о том, что мы, так сказать, в окружении, враги вокруг, и поэтому надо...
Сплотиться.
Надо, сказать, сплотиться да, вокруг, да. вокруг национального лидера, да. И я думаю, что если говорить о том, что мы можем ожидать, я не думаю, что мы можем ожидать, что вот эти 100 тысяч военнослужащих, так сказать, там танки, все это остальное пойдут через границу с Украиной, но мы вполне можем ожидать то, в чем, так сказать, Россия и ее союзники поднаторели. Я имею в виду всякого рода гибридные атаки. Uh-huh. И гибридные атаки на Украину. И я, кстати, не исключаю, что это могут быть какие-то... Ну, что имеет в виду, когда, скажем, господин Путин говорит о военно-технических мероприятиях? Что это такое? Вот uh-huh. вполне возможно какие-то гибридные атаки, особенно учитывая то, что мы еще сейчас переживаем такого рода гибридные атаки на нашей границе. Так что я не исключаю, uh-huh. что что-то подобное может быть, не говоря уже о разного рода, ну, всяких таких акциях там в киберпространстве. Ну, да. как в свое время в России говорили, англичанка гадит, да?
Да.
Имея в виду Великобританию, да, то что-то подобное может сейчас взять на вооружение России. И это, к сожалению, ну, не самая хорошая перспектива, которая нас ожидает.
Uh-huh. А господин Сполотис, вы хотели добавить что-то?
Просто продолжая с гибридными атаками, сегодня утром правительственные страницы Украины да. уже были атакованы. Вчера вечером Швеция, вдобавок к того, что армия Швеции с Рождества уже на боевом готовности, еще добавок готовности на острове Готланд, uh-huh. литовская армия поднята, значит, ну, мы должны быть готовы и к гибридным атакам, и так, что они могут идти по периметру, это не исключено, так что...
Страны Балтии могут быть здесь, скажем так, оказаться гуще событий.
Значит, как гибридные атаки мы должны дождаться, конечно, нет, угу. Здесь нет никаких сомнений.
К сожалению, время нашей программы подошло к завершению. Конечно, есть о чем еще поговорить, и много вопросов у меня осталось, но вот эфирное время не позволяет больше. Я хочу поблагодарить моих сегодняшних собеседников. Юрис Розенвалдс, политолог, профессор Латвийского университета, был с нами сегодня все эти чуть более полчаса на прямой телефонной связи. Большое спасибо вам, господин Розенвалдс.
Спасибо, что пригласили.
Да, всего доброго, хороших выходных вам.
До свидания, всего
До свидания. И политолог Veiko Spolitis был сегодня со мной в студии. Господин Spolitis, большое спасибо за ваши комментарии. Я буду с вами прощаться, уважаемые радиослушатели. Обзор событий недели сегодня провел Владимир Иванов, продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор Уна Гулбе. Всего доброго и до новых встреч.
Всего хорошего.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.